Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Санкт-Петербург отмечает в эти дни знаменательную дату, одну из самых важных дат в истории города – 70-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Этой теме мы посвящаем наш сегодняшний выпуск. В Санкт-Петербурге много музеев. У каждого из них своя экспозиция, свои задачи. Один из самых скромных – музей обороны и блокады Ленинграда. Его выставочное пространство фактически составляет один этаж, но каждый предмет на витрине, каждый стенд сжимает сердце в тисках боли и гордости за народ, выстоявший в те 900 страшных дней.
Вот за 2,5 года блокады в Ленинграде мирных жителей, то есть, по сути, от голода почти полностью, да, погибло около 1 миллиона человек. Военные потери в битве за Ленинград, безвозвратные потери, составили тоже 1 миллион. То есть 2 миллиона. Вот ни один город мира не отдал за победу над фашизмом столько жизни, сколько отдал наш с вами город. И можно долго спорить о том, оправданы ли были эти жертвы, но мы должны помнить, что 2,5 года, 1/5 всех немецких войск была скована здесь, у стен Ленинграда, и не могла принять участие ни в каких других битвах. Вот почему мы вправе говорить, что если в 1945 году наши войска и вошли в Берлин, то это и потому тоже, что немцев не пустили в Ленинград.
Сегодняшние дети и подростки слушают рассказы о блокаде не менее внимательно, чем это делали их мамы и папы. Каждое старшее поколение склонно думать, что идущая им на смену молодежь уже не способна на подвиги. Наверное, так считали и тогда, в 1941-м. Но дети оказались настоящими героями.
Когда 8 сентября 1941 года город оказался в кольце блокады, из 2,5 миллионов человек, которые оказались здесь, в Ленинграде, 400 тысяч – это были дети. Эта цифра хорошо известна, ее легко определить по количеству карточек, которые выдавали именно на детей Ленинграда. Говорить о подвиге конкретных детей, говорить об их какой-то особой судьбе не приходится, потому что все жители блокадного Ленинграда были практически в одних и тех же условиях. И дети, оказавшиеся здесь, они, неся свой крест ежедневный под обстрелами, под бомбежками, в голоде и холоде, все они, как и остальные ленинградцы, каждый день совершали подвиг. Ведь дети, если не совсем ослабели от голода, продолжали ходить в школу. И у нас есть экспозиция, посвященная как раз школам, работающим в блокадном Ленинграде. Работали без освещения, невозможно было писать, потому что от холода застывали чернила, пользовались грифельными досками. А после окончания учебы, если хватало сил, шли не домой, не учить домашнее задание, шли иногда на завод, шли в местную противовоздушную оборону. Уже с 11 лет можно было помогать бойцам ОПВО тушить зажигалки, чтобы не сгорел твой собственный дом или дом соседа. С 14 лет вставали к станкам и наравне с старыми мастерами пытались выполнить норму, чтобы дать на фронт снаряды, чтобы выполнить заказ, который помог бы продержаться и городу, и фронту. В чем смысл памяти о блокаде? Во многом и в том, что, вспоминая сейчас в эти юбилейные дни о подвиге ленинградцев, и, может быть, соотнося свое бытие с их блокадными днями, человек может осознать, что все те проблемы, которые нас окружают сейчас, это ничто по сравнению с теми бедами, с которыми может столкнуться человек. И если жители нашего города 70 лет назад смогли выстоять и победить, то, наверное, сейчас мы вполне можем справиться с теми бедками, всеми проблемками, которые нас окружают.
Здесь, в музее, все экспонаты вызывают боль. Это изувеченные куклы, найденные на дне Ладожского озера. Они затонули вместе с детьми из детского сада. Их пытались вывести в эвакуацию по дороге жизни. Это, конечно, и те трагически знаменитые 125 грамм блокадного хлеба. Как писала Ольга Бергольц, такая же жертва блокады, как 2,5 миллиона ее земляков. 16 тысяч матерей пайки получат на заре 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Чудо, что некоторые дети выжили. Сегодня это люди почтенного возраста. Сегодня их рассказы звучат в аудитории, где многим слушателям не больше 17.
Самое страшное это было голод. Потому что я не работала, я получила 125 граммов хлеба. И больше ничего не было. И хлеб был наполовину уже с опилками.
Ребята собрались не просто послушать свидетелей блокады. У них настоящая серьезная конференция в Санкт-Петербургском доме национальностей. Ведь блокады, беда и боль объединили русских, грузин, осетин, евреев, украинцев, азербайджанцев и всех-всех, кто выживал в Ленинграде или сражался за него.
Сегодня я рассказываю доклад о своих прадедушке и прабабушке, которые воевали на войне. Я ими очень горжусь и хочу, чтобы эту память все люди всегда ценили. Мой прадедушка воевал под Сталинградом, Ленинградом и Москвой, а бабушка работала медсестрой и потом еще в батальоне. Она также принимала участие в боях на Невском пятачке. И потом, когда работала в артиллерийском батальоне, она и встретила моего прадедушку Чернецова Петра Ивановича. И в 1944 они поженились. Вот. И в 1945 году родился мой дедушка, который рассказал мне вот эту историю.
Так как моя работа состоит из 4 глав, то есть в первой главе я рассказываю о самой блокаде, что это такое и как освободили блокаду. А во второй главе у меня рассказывается о роли моих родных. То есть сначала рассказывается о роли моего прадедушки, потом рассказывается о роли моей прабабушки Лазаревой Марины Александровны. А в последней главе, в четвертой главе, рассказывается о роли моих прапрадедушки и прапрабабушки Табора Веры Константиновны и Табора Александра Густавовича. В этой работе я рассказываю, где они служили во время войны, что они сделали, какой вклад они внесли в освобождение Ленинграда. А также немножко иронии, потому что в моей семье жила собачка Нелька, и во время войны ее никто не съел, то есть моя семья сохранила ее. И в послевоенное время она родила много очень щенят, и, к сожалению, эти щенята все умерли, но все равно это была очень интересная история услышать от моей бабушки.
Ребят при подготовке к конференции вдохновляли не только истории собственных семей, но и, например, название улиц родного города.
Выбрали улицу Алии Молдагуловой в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга и подготовили доклад про ее личность, ее вклад в победу. Она очень героическая девушка, она осталась без родителей очень рано, и когда началась война, она сразу же приняла решение пойти на фронт и старалась попасть туда всеми возможными силами. И внесла огромный вклад и героически погибла на поле сражения.
Это очень мощные эмоции были, когда мы готовились, когда мы читали про судьбы людей, когда мы делали мониторинг по школе, школьники к нам приходили и рассказывали про судьбы своих бабушек, прабабушек, вот. Приносили фотографии, приносили записки.
Мы испытывали гордость за наших... Мы испытывали гордость за людей, потому что они понимали всю значимость этого события, как сказать... В общем, гордость.
Я как-то чувствую свою принадлежность к этому всему, потому что я живу в этом городе, и все-таки то, что у меня сейчас есть, если бы не защищали наш город, не было бы сейчас у нас этого.
Говорят, нынче в моде седые волосы, и сидеет бездумно молодость. И девчонка лет 20 может гордо седою пройти. И какому кощунству в угоду, кому это ставить вину? Как нельзя вводить горе в моду, так нельзя вводить седину. Память, стой, замри, это надо. То из жизни моей, не из книжки, из блокадного Ленинграда, привезли седого мальчишку. Я смотрела на чуб с перламутром, на глаза его очень взрослые. Среди нас он был самый мудрый, посидевший от горя подросток. А еще я помню солдата. Он контужен был взрывом граната, и оглох, и навек онемел. Вот тогда, говорят, посидел. О, седая мудрая старость, о, седины неравных боев, сколько людям седин досталось от неотданных городов. А от тех, что пришлось отдать, посидевших не сосчитать. Говорят, нынче в моде седина. Нет, не мода была тогда. В городах седые домины, и седая в селе лебеда, и седые бабы вдовицы, и глаза седые от слез, и от пепла седые лица над холмом у седых берез. Пусть сейчас не война, не война, но от горя растет седина. Эх ты, молодость, злая модница, над улыбкой седая прядь. Это даже похоже на подлость, за полтинник седою стать. Я не против дерзости в моде, я за то, чтобы модную быть. Но седины, как славу, как орден, надо выстрадав заслужить.
Все потому что мы пилоты. Небо наш, родим дом. Первым делом самолеты.
Ну а девушки?
А девушки потом.
Хорошо, если вам и вашим детям есть что вместе спеть. Спеть так, как прожить. Прожить любовь с тальяночкой, боль с журавлями, радость с Днем Победы. А еще настоящую песню можно показать, потому что она очень драматургична. Это заметил Георгий Товстоногов и в 67-м поставил зримую песню. Спектакль-концерт вдохновил на эксперименты многих режиссеров, в том числе и художественного руководителя музыкального театра детей «Радуга» Марину Ланда. Так появился спектакль «15 старых чемоданов и одна страна». За час зритель проживает почти целый 20 век. Дающие надежду 30-е вместе с Дунаевским, героические 40-е с Соловьевым Седым, полные раздумий 60-е с Акуджавой. При этом играют в спектакле дети 21 века, рассказывая о вещах им неведомых, войне, потерях, смерти. Они учатся, в первую очередь учатся сопереживать.
Наверное, в любое время, но сейчас особенно, так тревожно вот количество цинизма, которое вот присутствует, особенно в юных ребятах. Потому что они же это очень быстро схватывают. Это же такая яркая обертка, циничные отношения. То есть как бы все подвергается иронии, все так немножечко мы осмеиваем, чуть-чуть как бы подкалываем. Все. И ты не замечаешь, что в какой-то момент ты перестаешь вообще быть способным вдруг, там, условно говоря, заплакать. Или как-то искренне вдруг почувствовать боль так, другого, чужого человека. Неловко такие вещи как-то говорить, боль чужого человека. Сразу так, ой-ой-ой-ой, ну что вы. Вот это вот ой-ой-ой-ой-ой, вот это мы стараемся излечить из них, выгнать. То тогда он сам придет к тому, что ему захочется узнать больше о той же блокаде. Он ее почувствует по-настоящему, он не будет ее как в школе отсиживать.
Недавно мы были в музее истории Ленинграда, в музее блокады, и ребята там выступали, И после этого им показывали фильм о блокаде. И они ходили, смотрели экспонаты. И я думаю, что это был такой урок для них. А потом мы сели, и я стала рассказывать то, что я знаю сама, что рассказывали мне мои знакомые, что рассказывали мои учителя. Когда мы делали песни военные, мы собрались у меня дома и показали ребятам фильмы о блокаде. И я помню, мы когда посмотрели этот фильм, очень многие девчонки плакали. И я не знаю, что больше их воспитывало. Вот то, что они слышат какие-то иногда пафосные достаточно речи, или вот этот вот молчаливый фильм.
На порте осталась раскрытой тетрадь. Не выпало им дописать, дочитать. Когда навалились на город фугасные бомбы и голод. Когда навалились на город фугасные бомбы и голод.
У нас прабабушка Мария Ивановна, она всю войну служила на Невском пятачке, и она рассказывала, что было такое ощущение, что это все продлится 2 месяца, и что они не успеют повоевать. Она прибавила себе год и пошла на войну. Каждое 27 число к нам приезжают все ее правнуки, все ее внуки, и она рассказывает истории, и мы все сидим и слушаем ее.
У меня бабушка с дедушкой во время блокады очень хотели помогать взрослым. И они с балкона сбрасывали утюги и кирпичи на фашистов.
Ни у кого не было выбора. Они, вот дети, которые ушли на войну, они не поступали в университет, они заканчивали школу и шли на... Понимаете? Вот я сейчас занимаюсь на скрипке, мне это очень нравится, вот. А у них даже не было выбора. Я бы лучше... Не буду об этом говорить, лучше... Ну, я бы лучше, скажу так, пошел на войну и умер там в достоинстве, чем остался дома и умер от голода.
Нам еще рассказывали про то, как работали театры, что люди приходили, они сидели прямо в тулупах, но они сидели и смотрели. И я совершенно не представляю, как артисты в такой мороз могли играть какие-то роли. Но мне кажется, каждый человек, который вообще был в блокадном Ленинграде, в это время он герой.
Эти отрывки из спектакля «15 старых чемоданов» ребята показывали на концерте, посвященном освобождению от блокады. На вечер пришел и известный в Петербурге священник отец Вячеслав Харинов. Его знают мотоциклисты, потому что вместе с ними он ездит на заброшенные могилы наших солдат. Его знают поисковики, потому что отец Вячеслав сам член поискового отряда Святого Георгия. На вечер он принес несколько реликвий из блокадного города. Покровец, найденный у убитого солдата, блокадные деньги и карточки на промышленные товары. Последнее письмо красноармейца с западной границы, который уже 12 июня 41-го знает, что будет война, и он погибнет.
В небольшом дзоте ставится маленькая буржуечка, бойцы обогреваются, ну и для камуфляжа ставится выносная, значит, труба, и ее красят в белый, потому что снег, зима, чтобы все это было, так сказать, хоть не видно. Но вот по направлению к нашим позициям на трубе неизвестный окопный художник рисует образ Божией Матери. За дзотом лежат в окопах наши солдаты, и они видят, что там впереди, в огневой точке, наши солдаты находятся под покровом Божией Матери.
Если вы подняли хоть одного солдата, если подержали в руках простреленный котелок или открыли школьные тетради того времени, вы уже причастны к войне. При Скорбящинском храме отец Вячеслав создал музей блокады. Здесь показана война без цензуры. Неизвестная и неоконченная война.
Это было первое такое открытие для меня как священника. То, что наши солдаты были религиозны. Несмотря на запреты политруков, на запреты командиров, несмотря на 227-й приказ Сталина «Ни шагу назад», запрещавший любые пораженческие настроения, а поповщина это была, такие, сказать, была пораженческим настроением, солдаты прятали, зашивали, укрывали реликвии религиозные, те иконки, те ладанки, те мощевики, те крестики нательные, которые или сами брали из дому, или им давали родители.
Кресты находятся гораздо чаще, чем медальоны-смертники, в которых хранились данные о солдате. Когда Сталин снял с довольствия медальоны, тем самым обезличив армию, солдаты стали писать свои данные на ложках, фляжках. Получался некий фронтовой паспорт-дневник.
Кровлин В. 29 сентября. Находит ее на Невском пятаке. Вот. И поскольку здесь 23-й год, понятно, что 29 сентября 23-го года был день рождения у Кровлина В. Вот. Ему, видимо, был вручен фронтовой подарок, фляжка спирта или водки. Вот. К этому надо относиться серьезно. Это не только способ согревания себя, это способ дезинфекции. Добавляли в воду, пили из луж, пили из... в окопах не было источников воды. Вот. Нужно было дезинфицировать воду, нужно было дезинфицировать раны. Никаких средств дезинфекции не было. Это было такое, так сказать, был универсальный такой подарок. Вот. Но на нем написано, что, оказывается, через реку Неву, тросовыми переправами, на лодках, на плотах, в сторону деревни на другом берегу переправились наши солдаты, где был вот легкохолмистый пейзаж, поросший лесом.
Блокадный музей складывается из вещей, которые приносят отцу Вячеславу поисковики, военные археологи. Есть здесь граната, цемент с металлической стружкой. Такими защищали окруженный город. Саперная лопата, заточенная как топор, служила штормовым ударным оружием в окопе. А это один из первых российских бронежилетов 1942 года. 2-миллиметровая сталь. Флакончик духов. Если его открыть, то еще можно почувствовать запах «Красная Москва». Это все, что нашли в кармане у женщины в штабном блиндаже на Невском плацдарме. К некоторым реликвиям отец Вячеслав причастен самым непосредственным образом. Например, этот котелок священник хранил как святыню рядом с Епитрахилью и Святой водой. Теперь реликвия нашла свое место в музее.
Открываем котелок, а он заполнен вот, наверное, так вот кашей. И в каше ложка стоит. Вот, ложка, в общем, почти не пользованная, она, видно, лак остался. Прямо в каше стоит. Вот, солдат не успел даже доесть эту кашу. Я говорю, ну хорошо, давайте идите вымывайте тогда вот кашу, посмотрим там. Они стали кашу вымывать, говорит, очень жирная, говорит, как вчера сваренная перловка на тушенке. Вот. Я говорю, ну давайте, отмывайте. Она вся, поскольку это все замуровано было глиной в один момент, то вся, весь котелок тоже превращен был в такой сплошной глиняный ком. Вот. Ну, отмыли, все. Я говорю, ну что? Они кричат, да есть, есть, конечно, есть фамилия. Я говорю, ну какая фамилия? Они говорят, Попов. Вот. Ну, так вот 70 лет, видимо, солдат из Белоруссии через А, Попов, они пишут, как слышат, лежал в земле, пока русский поп не придет. И не настоит на том, чтобы поискали и не нашли. Вот котелок Попова мне они отдали, потому что они сами удивились, что как-то я вот настоял, как будто чувствовал, что там что-то есть.
Удивительно было увидеть здесь икону Казанской Божьей Матери. Ее в блокадный музей передал генеральный немецкий консул.
Александра Петровна Минаева. Где-то недалеко от Брянска, направление на север от Знаменского, встретила немецкого солдата, она была беженкой. Ну, в общем-то, это положение совершенно такое ужасное, без еды, без одежды, без всего. Немецкий солдат дает ей 3 килограмма соли, сжалился. Вот, 3 килограмма соли во время войны – это очень много. Вот она выменила, видимо, потом одежду и еду, это спасение. Вот в ответ она вытаскивает икону, единственное, что было у нее в вещмешке, семейную икону, благословляет немецкого солдата и говорит, эта икона будет хранить вас от несчастья.
И действительно, всю войну икона хранила немецкого солдата, который уже дома поместил ее в золотой киот. После его смерти родственники передали образ в Россию. А эти акварели нашли во время блокады на помойке во дворе дома художника. Скорее всего, их неизвестный автор замерз или умер от голода. А на бумаге остался пустой город в лучах прожекторов. Остались часовые у растральных колонн, самолеты-птицы в зимнем небе, солдаты, патрулирующие город. Есть в музее блокады кусочки хлеба, приготовленные по последнему пищевому рецепту. Это рецепт, по которому пекли хлеб 13 ноября 1941 года. Уже на следующий день в ход пошли непищевые добавки. Чтобы школьники попробовали блокадный Ленинград на вкус, каждый год для них пекут хлеб по последнему пищевому рецепту.
Мне кажется, для сохранения памяти необходима причастность ребенка к конкретным военным или артефактам, или к культуре, материальной и духовной того времени, к воинским захоронениям, к той реальности, которая должна так или иначе ошеломить, должна удивить. Через учебник, через печатную строку к памяти не приобщаются. Могу привести простой пример. Сразу на примере своей семьи. Моя дочь вместе со мной проезжает по военным могилам. Мы организуем специальные такие рейды для церковного и гражданского поминовения наших павших, не только здесь, в России, но и за рубежом. Забытые военнопленные, гражданские лица, угнанные. И она имеет опыт многодневных поездок, где каждый день она открывает еще одно страшное место с сотнями, с тысячами имен, где совершается церковное поминовение, гражданское поминовение, поется вечная память. И вот эта причастность к этим местам сделала ее настолько чувствительной к той эпохе, к той культуре, к тому времени, что один раз она упала в обморок на страшном воинском кладбище, забытом, заброшенном, в Австрии. Кажется, мы были единственными, кто посетил его со времен войны. И девочка 12 лет просто не выдержала этого. Это было невыносимо для ребенка. Я, конечно же, переживал за нее, но я понимаю, что это сильнейшее переживание, которое она сохранит на всю жизнь. Это ошеломление тем временем. Вовлеките детей в создание школьного музея, как было когда-то раньше. Дайте задание. Самые простейшие задания. Мы почему-то знаем Бухенвальд, мы знаем Саласпилс, мы знаем Освенцим. А наша область, Тоснинский район нашей области, там что, не было лагерей? Да там полно было лагерей. В этом городе Тосино до сих пор есть дома, в которых содержали наши военнопленные. На них надо вывески повесить. Надо написать, что здесь был лагерь военнопленных. Кто это будет делать? Пожалуйста, приводите детей. Мы все это можем вместе делать. Огромный фронт работы. Сколько неухоженных могил. Если бы взяли школы, шефство за каким-то воинским захоронением, да у нас не было бы неухоженных могил. А посмотрите на Синявинских высотах, что творится в июле, в августе месяце. Наши солдатские могилы все зарастают. Да, есть сезонное обострение, 9 мая все прибрано. 22 июня еще чего-то как-то. А 22 июля, 22 августа, съедете, посмотрите. А если бы школьники взяли бы, студенты бы взяли бы с шефства.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». Давайте помнить нашу историю и учить ей наших детей. До новых встреч!